Максим с сомнением качнул головой, но процитировал: «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, ты это имеешь в виду?» Вадим кивнул. «Каждый человек в стае нарушает основы веры, поскольку создает себе нового бога. Этим богом является идея, владеющая сознанием масс». Вадим говорил жестко. Чувствовалось, что эти слова обдуманы им давно. «Коллективный разум агрессивен и неуправляем. Я думаю, что библейская притча про Вавилонскую башню именно об этом. Господу не понравилась людская стая, движимая идеей всем миром построить город и башню высотою до небес». Андрей, внимательно прислушивающийся к речи, смотрел со странным выражением, где страх смешивался с брезгливым любопытством. Вадим подумал, что тот совсем не трус, только излишне мягкосердечный. «Можно любить котят и щенят, но людей? Что хорошего в людях? Ничего. Слепая доброта быстро проходит, как и любовь».
«Бог поступил, как ты? Всех убили?» — спросил Андрей.
«Не убил, но разогнал. Для этого создал разные языки и страны. Люди перестали понимать друг друга и принялись воевать между собой. Получается, что огромная стая опасна даже для Бога».
«Но всемогущий не сделал из толпы фарш», — упрямо ответил Андрей.
«Любая война — человеческая мясорубка, которая происходит по воле Божьей». Неожиданно в разговор вновь вступила София.
«Эй, давайте поспокойнее. Не хватало нам переругаться. Вадим, ты перегибаешь. Разве коллективный разум, например, сторонников вегетарианства, является агрессивным?»
«Конечно, поскольку направлен на исправление мира путем внедрения своей идеи и требует насильственно перевоспитать других, попутно искоренив ересь в своей среде. Так новый бог сохраняет себе жизнь. Чем больше сторонников, тем он сильнее».
«Вегетарианцы не устраивают терактов и никого не убивают», — поддержал Софию Максим.
«Это потому, что здесь работает другой закон толпы — закон количества». Вадим чувствовал, что сейчас все против него, гуманисты великие. Даже Ольга нянчится со своим впечатлительным Винни-Пухом. Вслух продолжил. «Стая представляет опасность для Бога и человечества, если ее члены собраны вместе в количестве, превышающем некую критическую массу. Также создается ядерная бомба, когда масса урана превышает критическую отметку».
«Толпа! Ядерная бомба. Интересная мысль», — согласился Максим.
«Вот как? Ты думаешь, что если вегетарианцам дать возможность собираться тысячами на площадях, они станут взрывоопасными?» — удивилась София.
«Непременно. В огромной монолитно думающей толпе любая, самая хорошая идея превращается в агрессивную силу, способную уничтожить все вокруг себя».
«Ешь морковь, сука! Она полезна для здоровья!» —
проорала Ольга, обращаясь к Андрею.
Вадим кивнул. «Вроде того. Или только едящий морковь угоден Господу».
«И как с этим бороться, твое мнение? Всех порешить?» — осторожно спросил Максим.
«Рецепт в Библии. Стаю можно победить, только разбив ее на отдельных людей или небольшие группы. А если это не удастся, тогда только уничтожив. Что я и сделал сегодня. В наши дни люди опять наступают на вавилонские грабли. Человечество начинает объединяться. Единая Европа, единая валюта. Вот Бог нас и прессует».
«Прошу записать в протокол, что я с тобой категорически не согласна», — быстро сказала София. Вадим понял, что спор окончился ничем. Каждый остался при своем мнении. К 5 часам подъехали к аэропорту. Самолет ждал. Формальности заняли немного времени. Аккуратный таможенник с щегольскими усами и залихватским чубом, высовывающимся из-под новенькой фуражки, вручал проштампованные паспорта. Вадим остановился, поджидая остальных. Утро было паршивым, запросто мог всех убить. День оказался суетным и нервным. Каким будет вечер?
«Андрей, ты как?» —
услышал он слова Максима, обращенные к приятелю.
«Начинаю привыкать. Это непросто, если учесть, что еще несколько дней назад моя жизнь была, мягко говоря, другой.
Привыкай, только аккуратней. По-моему, тебя ревнуют. Из праха вышел, прахом станешь». Вадим заметил взгляд, осторожно брошенный в его сторону, и отвернулся, делая вид, что не слышит разговора.
«И что ты мне советуешь делать? Оставить Ольгу?
Боже, сохрани, тогда тебя убьет она.
И зачем ты это говоришь? Хочется услышать что-то конструктивное».
«Не садись в первое подъехавшее такси, чаще меняй телефон, замечай, кто смотрит на тебя в толпе, и не ешь много мучного. Фрукты вот ешь».
«Ну вот, ты опять валяешь дурака. Что мне делать? Делать вид, что ничего не произошло, улепетывать от вас при первой возможности и тихо писать в штаны?»
«В конце концов, ты сам выбрал такую?» Максим замялся, подыскивая слова. «Специфическую девушку.
Любовь не только слепа и глуха, она еще и безумна», — философски констатировал Андрей.
В самолете было прохладно. Волна возбуждения схлынула, оставив за собой лишь зыбкое пятно безразличия. Разрешение на взлет не давали минут 10, и София успела связаться с бароном Анри со своим ежедневным докладом о положении дел в экспедиции.
«Что ты ему сказала?» — спросил Вадим. Его беспокоила задержка.
«Правду», — ответила София. «Все у нас хорошо, пьем, курим, морги устраиваем. Бойню кровавую только что учинили».
Мелкая дрожь разгона сменилась ровным гулом двигателей. Солнце по очереди заглядывало в иллюминаторы. Земля осталась далеко внизу. Отсюда она казалась мирной и по-детски беззащитной.
«А мне нравятся людские толпы. Особенно на танцах. Чувствуешь плечо партнера, его грудь, руки. Что плохого в объединенной Европе? Цивилизация развивается».
Возвращаясь к предыдущему разговору, сказала София, удобно устроившись с ногами на диванчике. Салон был по-домашнему уютным, и почти не чувствовалось, что они в воздухе.
«Ты считаешь, что Богу нужно это развитие?» — спросил Вадим.
«Откуда я знаю? Его планы непостижимы», — замялась София.
«Я знаю», — сказал Максим. «Есть одна древняя теория. Бог задумал развить сам себя. Вроде того, как мы рождаем ребенка, получая свое продолжение и развитие».
«Он что, трахнул кого-то?» — быстро спросила Ольга.
«Давно догадывалась, что меня кто-то непрерывно имеет. Процесс похож, но не буквально. Бог выделил из себя крохотную часть, которая имела полный набор информации о нем».
«Понятно, это мужской сперматозоид с полной генной информацией», — тут же прокомментировала Ольга.
«Не наливайте ей больше», — попросил Максим. Потом он разбил эту часть на миллионы еще более крохотных частей и поместил в созданный специально для них материальный мир.
«Опять понятно», — захохотала Ольга. «Мой материальный мир ждет твоих проворных подобий», — толкнула она в бок Андрея.
Максим не стал отвечать, а продолжал. «В этом материальном мире каждая частица должна была накопить собственный индивидуальный опыт, которого нет у Бога. Затем, сложив эти частицы обратно и объединив их в себе, Всевышний бы получил развитие. Таким образом, мы превращаемся в Бога только вместе. И я согласен с Софией, что Господу угодно наше объединение». Вадим смотрел, как Андрей нежно ласкает ноги Ольги, и думал, что если его сейчас убить, это будет неправильно. Во-первых, это проявление собственной слабости. А во-вторых, придется иметь дело с Ольгой. Подравшись, они, наверное, разнесут не только этот самолет, но и весь Ближний Восток. Наконец он перевел взгляд на Максима и ответил. «Полное объединение всех человеческих душ и стая — разные вещи. Это как зеркало. Если его разбить на миллионы осколков, то получить новое зеркало можно только сложив всю мозаику целиком. Это объединение душ. Если мы произвольно возьмем сотню разных осколков, то мы не сложим зеркало. Мы сложим дырявую конструкцию, совсем не похожую на исходник. Так и стая не является подобием Бога».
«Мы пойдем проверим теорию, поэкспериментируем», — сказала Ольга, увлекая Андрея за собой в соседний салон.
Вадим наткнулся на быстрый взгляд Максима. В глазах таилась насмешка. Наверняка злорадствует, что его толстый приятель украл чужую подругу. Все они заодно. Мир вновь стал привычным. Женщины предавали, мужчины нападали. А жизнь неумолимо делала свое дело, вела всех к смерти. Каждую секунду черная черта, отделяющая миры живых и мертвых, неотвратимо приближалась. «Зря я их не убил», —
— отрешенно подумал Вадим. Неужели во всех мирах нет никого, кто бы его понимал и любил безоговорочно, по-матерински, как Богородица своего сына? И Иисусу повезло. Его оставил отец, предали ученики, убили люди, но у него была мать. Она сняла растерзанное тело сына с креста, отшвырнула терновый венец, положила окровавленную бессильную голову на свои мягкие колени. Ее слезы омыли раны, а поцелуи пахли яблоками.